Глава 13. Добрую минуту я переваривал полученные сведения, щурясь на солнце. Если бы вы сказали это перед тем, как мы ворвались в камеру пыток, я потратил бы на одну пулю больше, — хмуро произнес я.
Ха, ведь ты не стал бы стрелять в подвешенного.
Нет.
Ну, тогда нечего поясничать.
Я еще немного пораскинул мозгами. Все вывернуто наизнанку. Он убил Марко,
пришил негодяев, которые убили Карло. В честном бою. К тому же у тебя не было выбора. Сейчас выбор есть.
Какой? Вы спуститесь и вспорите ему ножом брюхо? Или я пристрелю его? Или один из нас бросит ему перчатку в лицо и вызовет на дуэль? А может, зашьем его в мешок и сбросим с утеса? Или замуруем в стену и оставим подыхать с голоду? Тут меня вдруг осенило. Нет, ни вам, ни мне это по вкусу не придется. А вот как насчет того, чтобы передать негодяя в руки Данилу и его головорезов и рассказать о том, что мы узнали? И дело в шляпе.
Нет. Ладно, тогда ваша очередь. Только учтите. Копаться нам некогда. Могут нагрянуть нежданные гости.
Мы должны увезти его с собой в Нью-Йорк. Признаться, на несколько мгновений я даже дара речи лишился.
И вы еще укоряете меня за поясничание? Я не поясничаю. Я сказал, что выбор у нас есть, но я ошибся. Мы повязаны по рукам и ногам.
Чем?
Обязательством, которое и привело нас сюда. То, что жена Данилы сказала ему, было убедительным, но не совсем точным. Если бы речь шла только о мщении, мне бы и впрямь ничто не мешало спуститься туда и воткнуть в него нож. Но в таком случае мне пришлось бы согласиться с абсолютно неприемлемой для меня доктриной, согласно которой человек несет ответственность единственно перед собственным эго. И все. Этой доктрине свято следовал Гитлер, а теперь на нее уповают Маленков, Тито, Франко и сенатор Маккарти. Все они враги подлинной свободы и демократии. Я решительно осуждаю их.
Ты смотришь скептически.
Полагаю, ты думаешь, что я держусь высокомерно с защитниками свободы на моей новой родине, то есть с представителями закона.
Не более 1000 раз, — запротестовал я,
— ты преувеличиваешь. Я никогда не ставил под сомнение их законную власть и не пытался узурпировать их полномочия. А временное пребывание на земле, где власть принадлежит диктаторам, не дает мне никаких оснований принимать доктрины этих диктаторов и использовать их методы. И нечего ухмыляться. Так вот, поскольку Марко убили в Нью-Йорке, я считаю, что приговор его убийцы должен вынести Нью-Йоркский суд, а не я. Наша задача в том, чтобы доставить его в Нью-Йорк.
Ура! Да здравствуем мы! Правда, есть только один легальный способ, как это сделать. Нужно добиться его экстрадиции.
Ничего подобного.
Ты, как всегда, небрежен в терминологии. Единственным способом экстрадиция является лишь в том случае, если вывозить его отсюда законным образом. Нам же главное доставить его в Америку, где он предстанет перед законным судом.
Допустим. Каким образом?
В том-то и дело.
Ходить он в состоянии?
Думаю, да. Кости вроде бы целы. Пойти и выяснить.
Нет.
Вулф кряхтя поднялся и выпрямился.
Я должен поговорить с этим человеком, с Станом Косором. Не хочу оставлять тебя здесь одного, поскольку ты можешь разговаривать только на языке выстрелов. Поэтому сначала я попробую по-другому.
Он повернулся лицом к Черногории и начал призывно размахивать руками еще и еще раз. Я прикинул, что шансы на успех равны примерно 10%. Во-первых, Косора могло не оказаться на посту. А во-вторых, я сомневался, что он настолько доверяет Вулфу, что с готовностью откликнется на его призыв. Но я проиграл. Я еще толком не начал вычислять, сколько времени ему может понадобиться, чтобы до нас добраться, как вдруг Краем глаза заметил за ручьем какое-то движение и в следующий миг узнал косора, который с ловкостью ящерицы выскользнул из-за скалы. Когда я подошел поближе, я понял, что ошибся. Это был вовсе не косор, а Данила Вукчич. Он окликнул Вулфа, Вулф отозвался, и Данила быстро зашагал к нам. Завязался оживленный разговор. Данила начал поглядывать в мою сторону, причем, как мне показалось, с куда большим уважением, нежели накануне. Сознавая, что столь высокой чести обязан своей ловкости в обращении с огнестрельным оружием, я со скучающим видом зевнул и принял небрежную позу. Пусть видит, что для меня ухлопать троих головорезов — пара пустяков. Привычное занятие. Потом вспыхнул жаркий спор. Уладив его, Вулф дальше по большей части говорил сам, а Данила внимательно слушал, лишь время от времени вставляя отдельные реплики. Наконец они вроде бы поладили миром, во всяком случае обменялись рукопожатием, после чего Данила пожал руку мне. Выглядел он совершенно преобразившимся. По крайней мере, уходя, он дважды оглянулся, а напоследок, прежде чем исчезнуть за скалой, даже помахал нам рукой. «Он совершенно изменился», — сказал я Вулфу. «Чем вы его очаровали?» «Сейчас нам уже некогда», — отмахнулся Вулф. «Нельзя терять ни минуты. Я должен поговорить с этим человеком, после чего мы сразу уходим». Я рассказал Данилу обо всем, что случилось. Он хотел пойти туда и взглянуть на них, но я не разрешил. Если бы он пошел в одиночку, то вернуться мог с целой коллекцией отрубленных пальцев, включая палец Зова. А если бы мы пошли вместе, Зов бы подумал, что мы действуем заодно, чего допустить нельзя. Поэтому мы забираем Зова с собой. Данила попытается нам помешать, но потерпит неудачу. Надеюсь, мне не придется пристрелить Данилу. Нет, если он не нарушит данного мне слова. Я бы предпочел не возвращаться в крепость. Ты сходишь один. Если он в состоянии идти, приведи его сюда. Руки оставить связанными? Нет, развяжи его. Я вошел в крепость через парадный вход, разыскал нужный коридор, у лестницы зажег фонарик и спустился вниз. Почему перед тем, как войти в комнату, я взял в руку револьвер? Объяснить не могу, но я вытащил его и взвел курок. Войдя, я обошел всех троих мертвецов, убедился, что никто не задышал, и повернулся взглянуть на Зова. Он лежал неподвижно, с закрытыми глазами, но не в той позе, в которой оставался перед нашим уходом. Я вытащил нож и перерезал веревки, связывавшие его лодыжки и запястья, красные, опухшие, покрытые синяками. Зов попытался пошевелить ими, но не смог. Я смотрел на Зова и размышлял о том, как бы я мог упростить нашу задачу, если бы на пару минут позабыл о всех доктринах. И вдруг меня как громом поразило. А не мог ли Вулф иметь в виду именно это, когда послал меня сюда? Но по зрелым размышлениям я решил, что ошибаюсь. «Открывай зенки!» — прикрикнул я на Зова. «Нечего прикидываться». Безрезультатно. Тогда я начал немилосердно выкручивать ему ухо. Зов застонал и открыл глаза. Я отпустил ухо, схватил его под мышки и заставил встать на ноги, а затем подтолкнул к двери. Я опасался, что по лестнице его придется нести, но он преодолел 15 ступенек сам. Однако я крепко держал его за ремень, чтобы, не дай бог, Зов не свалился и не сломал себе шею. Вулф мог бы подумать, что я сделал это нарочно. Когда мы добрались до выхода, я перестал поддерживать его, так как у меня появилось смутное ощущение, что лучше, если к Вулфу Зов подойдет самостоятельно. Он зашагал как миленький, и до валуна, на котором сидел Вулф, мы добрались без приключений. «Что ж, господин Зов, я рад, что вы можете ходить».
«Товарищ Зов»,
— поправил его недавний пленник,
— «пожалуйста, раз вам так больше нравится».
«Товарищ Зов», —
Нам надо идти. Могут нагрянуть незваные гости, а мой сын уже достаточно потрудился сегодня.
Зов посмотрел на свои запястья. Я порадовался, что у него нет зеркала, и он не видит своего лица. Плоский нос и скошенный лоб никогда не радовали взгляд. Но освещенные солнцем и все еще дергающиеся от судорог, они были чем-то особенным.
«Вы же вчера днем были в Титограде», — с удивлением произнес Зов. «Как вы сюда попали?»
«Это подождет. Мы должны выбраться отсюда.
Я хочу знать.
Вы слышали, как я говорил о духе Черной горы? Мне сказали, что одного из их главарей можно найти здесь, возле границы. Вот мы и приехали сюда. Нам удалось с ним встретиться, но результат меня разочаровал. Тогда мы перешли албанскую границу, заметили эту крепость и собирались войти в нее, как вдруг услышали крик. Приняв все меры предосторожности, мы спустились вниз, чтобы выяснить, в чем дело, и сами знаете, что мы увидели. Мы вмешались, так как мы против пыток. Насилие, конечно, зачастую избежать трудно, как, например, во время вашего задания в Нью-Йорке. Но пытки...
Откуда вы знаете про мое задание в Нью-Йорке?
Мы слышали, о чем говорил вам этот русский. Если русские всегда прибегают к подобным методам, то мы их не одобряем. Мы собираемся в Титоград, чтобы встретиться с госпостритаром. Он произвел на меня самое хорошее впечатление. Вулф поднялся. «Пойдемте». «Нет, подождите. Они что-нибудь забрали у вас? Вы были вооружены?»
«Мы не можем ходить по горам при свете дня. Мы должны где-нибудь затаиться. Я знаю подходящее место. Мы пересидим там до темноты».
«Нет, мы должны идти сейчас».
«Это невозможно. Живыми мы до долины не доберемся. Даже ночью это достаточно опасно».
Вулф похлопал его по плечу. «Вы просто напуганы, товарищ Зов. И это вовсе не удивительно. Но я вынужден настаивать. Вы сами видели, каков мой сын в деле, и можете вполне на него положиться. Сам же я больше ни за что не соглашусь путешествовать ночью по вашим горам. Вас в таком состоянии я тоже бросить не могу. У вас было оружие?»
«Да, пистолет и нож. Они положили их в ящик стола».
Зов, оперся руками о поверхность валуна, пытаясь приподняться.
«Я схожу и принесу их».
«Нет, вы должны беречь силы», — остановил его Вулф. «Пусть мой сын сходит. Алекс, пистолет и нож товарища Зова находятся в ящике стола. Сходи и принеси их». «А что за пистолет?» Вулф спросил Зова, тот ответил, но переводить Вулф не стал. Слово «люгер» одинаково звучит на сербско-хорватском, на албанском и, наверное, на всех остальных языках. Войдя в крепость, я направился в первую комнату справа, потому что увидел там большой стол. Мне повезло с первой попытки. Кроме пистолета и складного ножа, в ящике лежали также наручные часы в корпусе из нержавеющей стали и кожаный бумажник с документами. Когда я вернулся, Вулф сказал: «Пистолет оставь у себя. Отдай ему только нож». Я нашел еще часы и бумажник с документами. «Отдай их ему». Он повернулся к Зову. «Ваш пистолет пока будет храниться у моего сына. После того, что вы перенесли, вам не стоит подвергать себя ненужному риску». Зов рассовал по карманам переданные мной вещи и угрюмо сказал:
«Отдайте мне пистолет».
«Отдадим. Он трофейный?»
«Да. Я снял его в войну с убитого немца».
«Не мудрено, что вы им дорожите. Должно быть, вы его и в Нью-Йорк захватывали».
«Да. В Нью-Йорк. И на другие задания тоже. Отдайте мне его
позже,
ответственность за благополучный исход нашего путешествия я беру за себя. Вы с моим сыном сверстники. Жаль, что не можете общаться. Вы совсем не знаете английского.
Почему? Несколько слов знаю. Доллар. Окей. Сигарета.
Я жалею, что в свое время не обучил его сербско-хорватскому. Как-никак, мы здесь уже довольно давно. Я пойду вперед, а мой сын будет охранять наши тылы. Пошли.
Будь у него пистолет, Зов, пожалуй, мог и заупрямиться, но без пистолета крыть ему было нечем, и он повиновался. Мы напились из ручья и вышли в путь. Зов подволакивал ногу, хотя было не похоже, что ему очень больно. Когда мы забрались на вершину горы, и Вулф остановился, чтобы перевести дух, я спросил его: «А где нас ждет засада? Вы мне не сказали».
«Это и ни к чему. Старайся говорить поменьше. Разговоры о лингвистических познаниях могут оказаться блефом. Я скажу тебе, когда выхватывать револьвер.
Вы должны рассказать, о чем вы сейчас беседовали».
Он так и сделал, а затем повернулся и пошел вперед. Топая следом за Зовом, я раздумывал о том, что Вулф преподнесет окружному прокурору убийцу тепленьким прямо на тарелочке, вместе с орудием убийства. Пулю, извлеченную из тела Марко, насколько я знал, давно приобщили к делу. Я припомнил отрывок из классического учебника по криминалистике, в котором говорилось о том, что после поимки преступника и предъявления уличающих его доказательств работу можно считать завершенной.
Черт с два. Завершенной. Мне бы сюда автора этого учебника. Я бы заставил его съесть собственное сочинение. Пометуя предостережение Вулфа, я старался не слишком глазеть по сторонам. Но все же, когда мы приближались к знакомой козьей тропе, держался на стороже и поближе к Зову. Если вы удивляетесь, почему Вулф не дал мне знать, могу объяснить. Я должен был бы защищать Зова, пока мы не достигнем оговоренного места, а потому Вулф считал, что я могу переоценить или, наоборот, недооценить ситуацию, а не зная, буду вести себя естественно. Вы также можете удивиться, почему я не возмутился. Я возмутился и возмущался в течение многих лет. Никто на нас так и не напал. Солнце ярко светило почти прямо над нами. Я ни за что не узнал бы тропу, по которой мы карабкались прошлой ночью с Данило. В некоторых местах нам пришлось съехать на пятой точке, в других — обходить скалы, скользить по рыхлому сланцу. Мы даже пересекли расщелину шириной 10 футов по узкому дощатому мосту без перил, которого я вообще не помнил. Мои часы показывали уже 10 минут второго, когда мы остановились у ручья, чтобы утолить жажду и закусить шоколадом. Товарищ Зов слопал столько шоколада, сколько мы с Вулфом вместе взятые. Полчаса спустя мы вышли на широкое плато и внезапно очутились невдалеке от дома, в котором появился на свет Вулф. Я чуть отстал, чтобы поглазеть на это диво. Судя по всему, задней стеной дома служила скала. Два этажа, четырехскатная коническая крыша, 8 окон в стене с той стороны, откуда я смотрел, 3 стекла разбиты, деревянная дверь. Я уже повернулся к Вулфу известить его о том, что собираюсь заглянуть внутрь, как он рявкнул: «Пистолет, Алекс!» Одним движением я выхватил из кармана кольт. Чуть поодаль от нас и в противоположной стороне от дома Вулфа стояли Данило, Йосип Пашич и еще двое, которые, похоже, прятались за валуном. Данило сжимал в руке револьвер, у остальных в руках ничего не было. «Не стреляйте», — сказал Данило. «Вы можете ступать на все 4 стороны. Нам нужен только Петер Зов». Вулф загородил Зова своим телом. «Он идет с нами. Мы его не отдадим». «Отдадите, как миленький, он наш». Вулф вел себя так, что вполне мог бы сказать через мой труп, но не сказал. Я же расставил ноги поудобнее и нацелил кольт прямо в живот Данила.
«Этот человек находится под нашей защитой», — произнес Вулф. «А мы — граждане Соединенных Штатов. Если с нами что-нибудь случится, то вам не сдобровать. С вами ничего не случится. Зов — предатель. Он предал нас албанцам, и мы имеем право разобраться с ним». «Что вы собираетесь с ним сделать?» «Я хочу выяснить, что он рассказал албанцам».
Скорее всего, они обменивались экспромтами, ведь времени на то, чтобы так подробно обговорить роли, у них не было.
«Я вам не верю», — отрезал Вулф. «Время, которое я провел в вашем обществе, дает мне право сказать, что я вообще не верю ни единому вашему слову. Если вы в самом деле югославский патриот, то идите с нами. Только вы, ваши люди, останутся здесь. Если Зов и вправду предал свою родину, то разбираться с ним по праву должен господ Тритар в Титограде, куда мы его и ведем. Если вы согласны присоединиться к нам, то бросьте оружие.
Мы разберемся с ним здесь».
«Нет».
«Так вы идете?»
«Нет». «Тогда попытайтесь отнять его силой». «Товарищ Зов, я сейчас повернусь лицом к дороге. Держитесь прямо передо мной, и мы с вами медленно пойдем вперед. Алекс, прикрывай нас. Будешь пятиться спиной вперед, ориентируясь по моему голосу».
Вулф повернулся спиной к неприятелю и положил обе руки на плечи Зову. Я отступил, пропуская их, а сам бдительно держал Данилу на мушке. Потом начал медленно отступать. Мы покинули открытое пространство и вышли на проселочную дорогу. Я с трудом сдержался, чтобы не ухмыльнуться и не помахать Данилу, подобно тому, как он недавно помахал нам возле крепости. Мне даже пришлось прикусить губу, чтобы подавить порыв. Данила мог неправильно истолковать мой жест и все испортить. Вулф включил свой звуковой маяк и принялся читать наизусть статьи Конституции. Когда он дошел до четвертой, я не выдержал.
«Остановитесь, пожалуйста», — взмолился я. «Не думайте же вы, что я буду пятиться до самого Титограда. Дай мне закончить статью. Именно из-за четвертой статьи мы и оказались втянутыми в эту передрягу».
Томясь, я выслушал эту галиматью.
«Это все?»
«Да». Я повернулся и зашагал к ним.